Привет, вы смотрите канал Insider Live, это программа «Американский акцент». Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, мы объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, всем, кто нас смотрит.
Ну, какое слово сейчас больше всего на слуху у американцев, помимо имени собственного, о котором вы все можете догадаться, конечно, вот какое именно нарицательное? Если бы я выбирала слово недели или даже слово месяца, я бы, наверное, сказала, что это gerrymandering. Не пугайтесь, мы сейчас вам все объясним, потому что сегодняшний выпуск мы посвящаем легальному жульничеству. Вот такой оксюморон с нарезкой карт перед выборами, чтобы обеспечить победу представителям той или иной партии. Ну, в Америке две главные партии, поэтому мы понимаем, что подразумевается под той или иной. Gerrymandering — это перекройка избирательных округов так, чтобы одна партия получила политическое преимущество, даже если ее поддержка при этом в штате не выросла. Помните, такая реклама была в 90-х, как на паспортном контроле человек говорит, волосы пересадили отсюда туда, не узнаете меня? Вот так перекраивают, пересаживают отсюда туда, мы все расскажем.
Это мои волосы, смотрите, собственные, вот они.
Внимание пассажиров, закончена посадка лазером, на рейс 211,
Москва, цик, сюда вот.
И мухлюют, но легально, с картами. Сейчас спор идет не о стандартной десятилетней перенарезке, которую осуществляют после переписи населения, а именно об инструменте, который может повлиять на выборы этого года. Это связано с тем, что республиканцы боятся потери большинства в Палате представителей и пытаются заранее закрепить преимущество через карты округов. Ну и демократы не остаются в стороне, они отвечают симметрично, мол, если вы мухлюете с картами, то почему нам нельзя? В общем, разберемся во всех деталях этого процесса и поговорим о том, к чему он может привести. Но сначала давай расскажем о том, откуда вообще взялось это необычное слово gerrymandering.
Да, слово это появилось в 19 веке, в начале 19 века, и связано оно с Элбриджем Джерри. Это губернатор Массачусетса, один из подписантов Декларации независимости, а позже он стал и вице-президентом Соединенных Штатов. Так вот, когда он был губернатором Массачусетса, местное законодательное собрание приняло новую карту избирательных округов на выборах в Сенат, и один из округов имел такую причудливую вытянутую форму, и в газете «Бостон Газет» сделали карикатуру, там добавили вот к этой карте, к очертаниям этого округа, крылья и когти, и получилась такая мифическая саламандра, не та, которая настоящая, которая ящерица, а которая мифическая, вот как раз с крыльями, и, собственно, совместили два этих слова, фамилию губернатора Джерри и саламандры, получился gerrymander, gerrymandering как процесс, и вот это слово так и прижилось, и пользуются американцы им до сих пор.
Но есть несколько приемов у этого gerrymandering'а. Во-первых, есть такие приемы, как packing и cracking. Packing — это упаковка, соответственно, можно догадаться, когда оппонентов, по сути, загоняют в один или несколько округов, где они побеждают с большим, но бесполезным запасом. Cracking — это разбивка. Избирателей одной партии распределяют или размывание, скорее разбивка вот такая, распределяют по разным округам, так чтобы в каждом они оказались в меньшинстве. Бывает, что применяют и третий прием – hijacking, или столкновение сильных кандидатов одной партии друг с другом после перекройки границ. Тогда один из них вынужден идти в новый округ или конкурировать с союзником партии, и партия теряет шанс на место. То есть, если так объяснять совсем просто, если бы перед игрой, например, спортивной, кто-то или настольной какой-то игрой, кто-то сначала сам расставил игроков там, или фишки по полю так, чтобы вашей команде было почти невозможно выиграть большинство мини-матчей. И голоса при этом остаются теми же, но система уже как бы наклонена в чью-то пользу.
Да, по сути, так и получается, что перед тем, как у избирателей появляется шанс проголосовать на выборах, политики заранее выбирают себе избирателей. Такая интересная практика. Если очень сильно упрощать, вот, допустим, есть у нас какая-то территория, штат, в которой есть 5 членов парламента, и они избираются от отдельных округов каждый. И в этом штате, допустим, 60% голосуют за одну партию, ну пусть это будут республиканцы, допустим, а 40% голосуют за демократов. Поскольку у нас есть 5 округов, было бы логично предположить, что места распределились бы 3-2, да? 3 у республиканцев, 2 у демократов, потому что избиратели голосуют 40-60. Но вот с помощью джерримендеринга этой практики или даже в каком-то смысле искусства нарезки избирательных округов можно сделать так, что все 5 округов уйдут к республиканцам, или, например, 3 округа уйдут к демократам, а 2 уйдут к республиканцам. И в обоих случаях мы получим непредставительные результаты. То есть распределение мест, оно будет совсем не таким, как голосовали избиратели в масштабах всего штата. Но вот в каждом отдельном округе получится так, что результаты действительно правильные, то есть это не какое-то жульничество, не меняется никак воля избирателей, но вот волю избирателей просто так ей умело манипулируют, и сейчас США, да, это совершенно законно.
Ловкость рук. Вот мне кажется, ты важно сказал, важную фразу произнес, что политики выбирают себе избирателей.
Ну, по сути, так и получается. И этот процесс, он на самом деле активизировался вот по-настоящему в последние 30 лет. Связано это с тем, что, во-первых, появилось очень много возможностей, потому что развитие и компьютерной техники, и доступность различных статистических, демографических данных, она позволяет вам заранее знать, где живут какие избиратели. То есть сейчас даже есть вот различные сервисы, можно самостоятельно взять карту какого-нибудь штата, ввести какие-то параметры, которые вам нужны, вот сколько мест должно быть у этой партии или у другой партии, и система сама вам нарежет границы так, чтобы получить результат, который вам хочется. Раньше нужно было много сил на это тратить, и это было достаточно ненадежно. А сейчас это уже достаточно надежно, плюс за последние десятилетия тоже произошла географическая поляризация и сортировка электората. То есть республиканцы чаще живут в сельской местности, демократы, наоборот, чаще живут в крупных городах. И зная, где живут ваши избиратели, вам намного проще нарезать границы избирательных округов. То есть, вот опять же, тот же самый пекинг, да? Допустим, вот вы видите, какой-то большой город у вас в штате есть. И вы делаете округ вот как раз в размер примерно этого города, запирая там избирателей демократической партии. Да? Там кандидат от демократической партии победит, набрав там 70-80% голосов. Но это значит, что оставшиеся, да, там вот 20-30, они могли бы быть в каком-то другом округе. Да, и сыграть свою роль на выборах, но не сыграют. Или наоборот, вот крекинг, когда идет разбивание, размывание. Да. Тот же самый крупный город вы можете поделить на 3-4 части, присоединить к ним сельские округа, и получится, что демократический электорат будет размыт между этими сельскими районами, и ни в одном из округов не будет набирать большинства голосов. Вот, и получается, что фактически голоса пропадают. Потому что в американской системе мажоритарной, да, где победитель получает все, достаточно выиграть, это 51% голосов, все остальные голоса пропадают, и эта система, она в плане представительства становится такой очень неэффективной в идеальном смысле, но очень эффективной для тех законодателей, которые делают подобные карты.
Мне кажется, тем, кто не живет в США, довольно сложно в этом разобраться, как вообще вот это все происходит, вот эти все манипуляции, крекс, пэкс, фэкс, и карта поменялась, крекинг, назовем это так. Но действительно, это вот такой легальный инструмент политической борьбы. При этом в нем, безусловно, есть элемент манипуляции, когда ты вот как бы подстраиваешь систему под себя. И почему я сказала в самом начале, что сейчас это слово у всех на слуху? Ну, действительно, если вы посмотрите, какое количество публикаций в медиа этому посвящено, вот просто попробуйте в Google вбить gerrymandering, ну, лучше на английском языке это сделать, и посмотрите, сколько там публикаций каждый день выходит. Это действительно очень актуальная проблема, которая широко обсуждается, и появляются все новые информационные поводы. Мы об этом расскажем. Но, насколько я понимаю, вообще вот эта вся проблема джерримендеринга, она сам процесс джерримендеринга активизировался во время второго срока Дональда Трампа.
Ну, не совсем, потому что, по идее, джерримендеринг на протяжении американской истории происходил всегда, потому что всегда менялись границы избирательных округов. Но здесь тоже есть два важных аспекта. Во-первых, в конце 18 века, начале 19 века штаты очень сильно экспериментировали с тем, как избирать членов Конгресса. И вот эта система нынешняя с отдельными округами, мажоритарными, одномандатными, она устоялась в масштабах всей страны только где-то во второй четверти 19 века. И тогда уже стало важным менять границы. Плюс еще один аспект важный. Раньше размер палаты представителей, он менялся. Потому что изначально в палате представителей было всего 65 человек, 65 конгрессменов, сейчас их 435. И по мере того, как росла страна, росло население, каждые 10 лет после переписи населения просто увеличивали количество конгрессменов пропорционально росту населения. Но в начале 20-го...
Сейчас активизировалась, потому что пошла определенная волна, и это заставило людей как бы больше об этом говорить, и решение судов, и все остальное с этим связано.
Да, просто обычно джерримендеринг проводится в начале десятилетия каждого, потому что проводится перепись населения, да. Меняется население и внутри штата, и... Поскольку сейчас фиксированное количество конгрессменов, да, больше не растет их количество, как раньше, то места в Конгрессе перераспределяются между штатами. Вот, допустим, в Калифорнии уменьшилось население, они потеряли одно место. Это значит, что это одно место, оно не пропадает, а оно попадет в какой-то другой штат, где население выросло, например, в Техасе. И, соответственно, и Калифорнии, и Техасу теперь нужно свои границы избирательных округов поменять. Но чем отличается вот нынешняя ситуация? Тем, что многие штаты решили заново поменять карту избирательных округов, потому что все они поменяли свои карты после переписи 2020 года и, по идее, должны были ее менять уже после 2030 года. Но многие штаты решили, что нужно делать это именно сейчас. Ну и, в общем-то, на самом деле и демократы, и республиканцы не скрывали свои намерения, прямо говорили о том, что это не для того, чтобы... была какая-то честность, чтобы была пропорциональность, а делается это исключительно для того, чтобы нарезать себе побольше округов и увеличить свои шансы на победу перед предстоящими выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года.
Да, я хочу еще раз подчеркнуть, что есть процедура нарезки карт как стандартная процедура после переписи населения, и есть вот этот самый джерримендеринг как политический инструмент, когда эта нарезка используется именно в политических целях. Но я предлагаю пройтись по штатам. Наверное, Луизиана — это самый громкий кейс. После переписи Луизиана нарисовала карту, где был только один округ с черным большинством, и истцы в суде тогда заявили, что это ослабляет влияние темнокожих избирателей и нарушает права избирателей. Федеральный суд сначала согласился, обязал создать второй такой округ, но новую карту оспорили уже как слишком расово мотивированную. А Верховный суд в итоге решил, что в этой конфигурации штат зашел слишком далеко с использованием расового фактора, и тем самым суд фактически сузил возможности вообще оспаривать подобные карты и таким образом ослабил защиту прав избирателей. Прав меньшинств. Республиканцы здесь сыграли роли как власти штата и как политических выгодоприобретателей, поскольку именно при республиканском контроле в Луизиане была нарисована карта, которую сначала оспорили как слишком слабую по защите темнокожих избирателей, а потом как, наоборот, слишком расово мотивированную. То есть этот кейс, получается, расширяет пространство для партийного джерримендеринга.
Да, безусловно, не только для партийного, но и для расового, потому что... Почему мы говорим о том, что это легально? Потому что джерримендеринг пытались оспаривать в суде, вот в частности, в 2019 году в Верховном суде было дело Ручо против Common Cause, и там пытались оспорить как раз партийный джерримендеринг, когда учитывается из демографических данных учитывается только, как избиратели голосовали на предыдущих выборах. То есть, знаю, да, вот где республиканцы, где демократы, мы нарезаем округа так, чтобы себе повыгоднее сделать. И тогда суд сказал, что, во-первых, мы не можем придумать никакого теста, который позволил бы нижестоящим судам четко определять, где партийный джерримендеринг, да, где просто перенарезка избирательных округов, честно. Хотя это, на самом деле, лукавство. У политологов, на самом деле, есть подобные тесты, и они, в общем-то, достаточно простые. То есть, вы просто смотрите на пропорциональность, смотрите, где голоса пропадают, скажем так. Но, тем не менее, суд сказал о том, что это вопрос политический, а не вопрос юридический. И это вопрос полномочий штатов, в котором Конституция дает право решать, как избирать членов Конгресса. Поэтому суд в эти вопросы влезать не может, поэтому партийный джерримендеринг у нас легален. Но был отдельный нюанс, связанный именно с расмендерингом, когда при нарезке избирательных округов политики смотрят не только на то, как голосуют избиратели, но и то, какой у них расовый состав. Эти вещи на самом деле между собой связаны, потому что расовые меньшинства в большей степени голосуют за демократов, хотя в последнее время этот тренд уже спадает.
Да.
Но тем не менее. И, соответственно, поскольку несмотря на весь прогресс в расовых отношениях, Америка — это страна очень сильной расовой сегрегации в плане проживания. Если посмотреть на карты крупных городов, то можно посмотреть, что афроамериканцы, латиноамериканцы, белые американцы, они живут, ну, вот буквально часто в разных районах с таким достаточно компактным проживанием. И, соответственно, расовую демографию тоже можно использовать при нарезке избирательных округов. В 1965 году, когда принимали закон о избирательных правах, который запрещал различные дискриминационные практики при голосовании, которые в основном существовали в южных штатах, штатах бывшей конфедерации, тогда в этот закон было заложено одно из требований, которое потом Верховный суд в последующем решении раскрыл. Оно заключалось в том, что, ну вот, грубо говоря, есть у нас штат Луизиана, в котором 6 мест в Конгрессе. И при этом треть населения – это афроамериканцы. Соответственно, в соответствии с этим законом, 2 округа должны быть такими, чтобы в них большинство населения составляли афроамериканцы, чтобы они могли иметь представительство, чтобы они могли выбирать своего кандидата, не обязательно афроамериканца, просто какого им захочется. И эта практика, она, в общем, существовала последние уже 60 лет. И, собственно, даже нынешний состав Верховного суда в нескольких решениях предыдущих лет он поддерживал этот закон, говорил о том, что он конституционен, и отменял даже некоторые карты избирательных округов в республиканских штатах, говоря о том, что это расовый джерримендеринг. Но вот в этом нынешнем решении Луизиана против Калейс судьи, там такое достаточно типичное распределение, 6 консервативных судей были за это решение, 3 либеральных судей против, и судьи сказали о том, что вот это старое требование, что оно больше не соответствует духу времени, во-первых, потому что, ну, очень много прогресса в расовых отношениях, что больше нет такой системной расовой дискриминации, поэтому подобные требования, они больше не нужны. И что вообще многие из этих практик, ну, в общем, они не очень законные. И, соответственно, теперь и расовый джерримендеринг, в принципе, вполне законен. Точнее, тут, конечно, есть нюанс. Формально он незаконен, но теперь по новым стандартам для того, чтобы его доказать, это будет очень сложно и сам. То есть нужно будет буквально, чтобы законодатели говорили, мы прямо хотим, чтобы расовые меньшинства не имели какого-то политического представительства, поэтому мы сделали такую карту. Естественно, ни один законодатель
публично такое не скажет. Да, просто могут сказать, что это не расовый джерримендеринг, а просто
джерримендеринг. Да, они могут сказать, что это партийный джерримендеринг, да. Так уж совпало, что афроамериканцы голосуют за демократов, но мы не ссылались на то, что они афроамериканцы. Мы ссылались на то, что они демократы. А поскольку партийный джерримендеринг законен, то и, в общем, и расовый под прикрытием партийного теперь тоже вполне законен.
Ну, в общем, вы понимаете, как все сложно и запутано. А вот я так понимаю, что еще один очень важный кейс как раз в теме расового джерримендеринга был в Алабаме.
В Алабаме, в общем-то, похожая ситуация, как и в Луизиане, потому что там выросло население, и им добавили один избирательный округ в Конгрессе, и выросло и население афроамериканское, его доля, и, соответственно, нужно было сделать еще один афроамериканский округ, и сразу же, естественно, была оспорена новая карта, которая не добавила подобный округ. Нижестоящий суд федеральный сказал, что это незаконно, что это расовый джерримендеринг. Но вот буквально на днях Верховный суд сказал, что в свете нового решения Луизиана против Калейс, Алабама может использовать новую карту, и вот ее действительно будут использовать. И теперь у Алабамы там будет 5 республиканских округов и 1 демократический, а при старых правилах было бы 4 республиканских и 2 демократических.
Ну, Алабама — это такой довольно яркий пример того, как джерримендеринг выходит за рамки просто перенарезки округов, рисования линий и становится, по сути, борьбой за контроль над самим избирательным процессом. Как я и сказала, мы пройдемся по нескольким штатам. Южная Каролина, там республиканцы двигают карту в сторону пересмотра округов, который тоже может, этот принцип может разрушить нынешний Black District и ослабить представительство темнокожих избирателей. Процесс пока идет, проходят вот какие-то процедурные стадии, специальную сессию, то есть это еще не финальная карта, но уже понятно направление.
Да, при этом, что интересно, изначально губернатор штата, республиканец Генри Макмастер, говорил о том, что нет, они не будут принимать новую карту в этом году, потому что выборы уже совсем скоро, а перед выборами еще и партийные праймерис проходят, что не стоит спешить с этим вопросом, оставим его на следующий год или на 28-й год. Но республиканцы в местном законодательном собрании попытались инициировать специальную сессию, но у них не получилось, потому что требовалось 2/3 голосов, а их не набралось. К демократам присоединились несколько республиканцев, в том числе лидер местных республиканцев в Сенате. Он прямо сказал, что это не совсем честная практика, что есть риск того, что республиканцы не приобретут одно место, а в итоге потеряют 2, потому что вот как есть джерримендеринг, есть и так называемый даммимендеринг, да, или глупый джерримендеринг. Это когда партия стремится максимизировать свои шансы, но свой электорат настолько тонким слоем распределяет по округам с небольшим преимуществом, да, там условно 55-45. Но в итоге, когда проходят выборы, допустим, если оппозиционная партия выступает очень хорошо, то все эти округа, они перекрашиваются в другой цвет, и получается результат, в общем-то, противоположный тому, который хотелось. Но вот в Южной Каролине губернатор в итоге после давления со стороны Дональда Трампа объявил специальную сессию, и там, скорее всего, примут новую карту. Сейчас там 6 республиканцев, 1 демократ, и будет, скорее всего, все 7 республиканцами.
Ну вот, кстати, о политическом давлении. Очень показательный кейс политического давления – это Индиана. После того, как законодатели не поддержали там переписку карт, Дональд Трамп фактически их атаковал как предателей, а затем поддержал на праймерис альтернативных кандидатов. И 5 законодателей, выступавших против вот этой перенарезки, праймерис проиграли.
Да, это такой достаточно показательный случай, мне кажется, и сигнал для других республиканцев в других штатах, да, которые, допустим, еще задумываются о том, стоит ли это делать или нет. Потому что даже там не 5, даже 6 сенаторов-республиканцев, которые шли на партийных праймерис, там они не сразу все переизбираются в один год, а идут по частям, как вот в федеральном сенате, только треть. И вот 6 из 8 тех, кто шел на перевыборы, 6 проиграли партийные праймерис с кандидатом, которых поддерживал Дональд Трамп. Там, конечно, очень много денег потратили на агитацию. Обычно за всю избирательную кампанию тратится там, 300 тысяч, 500 тысяч долларов, а в этот раз потратили аж 13 миллионов долларов, то есть такая колоссальная сумма для выборов подобного уровня. И законодатели действительно проиграли, выиграли только 2, причем один из них выиграл с преимуществом всего в 3 голоса. И сейчас будет пересчет, потому что проигравшая кандидатка настаивает на том, что были какие-то фальсификации, что кто-то нелегально проголосовал, и нужно теперь будет пересчитывать эти голоса.
То есть это еще и становится сейчас таким тестом на лояльность президенту?
По сути, да. И президент достаточно прямо об этом говорит. Часто пишет в своей соцсети о том, что вот этот штат должен срочно и поменять карты своих округов. Собственно, с чего и началась вся эта история с джерримендерингом вот в нынешнюю эпоху, с призыва Трампа поменять границу округов в Техасе. И Техас согласился, решил свои карты поменять. Там прибавили потенциально 5 мест республиканцев, минус 5 у демократов. Тогда в Калифорнии сказали, что «ах, вы меняете, так и да, и мы будем менять». И они тоже поменяли свою карту, правда, поменяли ее через референдум, потому что в Калифорнии создали специальную независимую комиссию, которая, чтобы как раз вот не было обвинений в партийном черемендеринге, там создали независимую комиссию, которая разрабатывает карты. Но демократы сказали, что такая форс-мажорная ситуация, поэтому комиссию мы обойдем через референдум, избиратели согласились, и тоже 5 мест у республиканцев отрезали там. И, естественно, потом к этому процессу подключились другие штаты. Со стороны республиканской партии это была Огайо, Северная Каролина, Миссури, Флорида. Со стороны демократической партии была Вирджиния, где тоже провели референдум. Там демократы себе добавили прям такой жирный кусочек, 4 места из 11. Но местный Верховный суд отменил референдум, сослался на такой процедурный момент, связанный с проведением референдума, и в итоге этот референдум отменил, и из-за этого, конечно, демократы сейчас в панике, потому что вот на фоне предыдущего джерримендеринга плюс создание новых карт после вот этого решения Верховного суда, которое мы обсуждали, у республиканцев появляется такое солидное преимущество на выборах. То есть если результаты будут условно такие же, как они были в 2024 году, то республиканцы могут прибавить себе, ну, по разным оценкам, от 7 до 10 дополнительных мест в Палате представителей.
Но что важно, демократы тоже используют тему справедливости как ответ на действия республиканцев, но, по сути, используют тот же инструмент, те же манипуляции с картами. Вот как я говорила в самом начале, если вам можно, то почему нам нельзя? Нам нужно ответить тем же. И, соответственно, это порождает дискуссии в обществе о том, насколько это вообще справедливо, может быть, это и законно, но насколько это честно, мы об этом поговорим. Я просто хотела еще сказать, что вот Индиана, мы о ней сейчас говорили, как о таком показательном случае политического давления. Если в Индиане Дональд Трамп использовал тему нарезки карт, чтобы наказать тех, кто за ним не пошел, то еще одним примером того, как президент выстраивает такую жесткую иерархию внутри республиканцев, партии стала история с конгрессменом-республиканцем от Кентукки Томасом Масси. Мы его часто упоминаем в наших выпусках, потому что он часто критикует Дональда Трампа. Он проиграл в итоге праймерис республиканской партии бывшему бойцу спецназа ВМС США Эду Гейлрейну. Масси, как я уже говорила, активно Дональда Трампа критикует, многие его решения. И перед выборами Дональд Трамп назвал его худшим конгрессменом в истории республиканской партии. Он обструкционист и дурак. Голосуйте против него, написал Дональд Трамп в соцсети «Правда». Вот таким образом неудобных республиканцев давят через праймерис, получается.
Ну, Месси действительно был такой занозой в боку Дональда Трампа, самым, пожалуй, критичным по отношению к нему из всех политиков республиканской партии. Он же активно продвигал законопроект о публикации файлов Эпштейна. И собственно, в итоге добился успеха, когда Дональд Трамп изначально был против законопроекта, но потом, понимая, куда дует ветер, все-таки этот законопроект поддержал. Месси также критиковал и вторжение в Венесуэлу, и вторжение в Иран. При этом его нельзя назвать каким-то либеральным политиком, то есть он скорее такой консерватор, и он Трампа критиковал вот с таких более правых позиций, то есть, грубо говоря, обвинял Дональда Трампа, как и Марджери Тейлор Грин, да, тоже ушедшая из Палаты представителей, в том, что Трамп отходит от заветов трампизма, от заветов движения МАГА, и что вот является таким предателем собственных обещаний. Поэтому достаточно удивительно, что он проиграл, учитывая, что его соперник Эд Гейлрейн, он, в общем-то, толком не вел избирательную кампанию, он пропустил все дебаты, на которые приходил Месси. Вот Месси приходил на дебаты и сидел за пустым столом, да, рядом была фамилия Гейлрейна, и там рядом никого не было. Очень редко общался с прессой, но вот оказалось, что одной поддержки Трампа оказалось достаточно. Ну, помимо поддержки, конечно, очень много денег было потрачено на эти праймерис. Они стали самыми дорогими в истории Соединенных Штатов. На них потратили больше 30 миллионов долларов. И основная агитация, она, естественно, была против Месси, где его обвиняли в том, что он как раз предатель республиканской партии, что он не поддерживает Дональда Трампа, что он в союзе с демократами. Ну и избиратели восприняли в итоге все-таки этот сигнал. Но помимо Месси, на самом деле, еще есть несколько политиков, которым тоже досталось от Дональда Трампа. Причем, что интересно, эти политики не позволяли себе подобных выходок, которые были у Месси, то есть вот так напрямую критиковать Трампа. Например, Билл Кессиди, это сенатор от Луизианы, он вот недавно тоже проиграл свои партийные праймерис, потому что Дональд Трамп поддержал оппонентов, причем он даже не второе, а третье место занял. Чем Кэссиди провинился перед Трампом? Ну, известно чем. В 2020 году он голосовал за импичмент Дональда Трампа, и Дональд Трамп ему это не простил, хотя, в общем, во всех остальных вопросах Кэссиди был таким обычным республиканцем, поддерживал все позиции Дональда Трампа. Или взять Джона Корнина, сенатора от Техаса, у которого предстоит праймерис вот уже в этом месяце. Дональд Трамп не стал его поддерживать, поддержал его оппонента Кена Пакстона, хотя Корнин, в общем, ни за импичмент не голосовал, не пытался как-то срывать трамповские законопроекты, не позволял себе его публично критиковать. Ну вот Трамп сказал, что Пакстон больше трампист, чем Корнин, хочу видеть его в Сенате. И, естественно, сейчас многие сенаторы-республиканцы так заметно заволновались, потому что одно дело, когда ты получаешь конкурента, поддержанного Трампом, за то, что ты сам выступаешь в каких-то аспектах против президента, а тут, в общем-то, особо ничего и не нужно делать, просто достаточно быть не очень рьяным в поддержке его политики, и уже за это можно получить. Плюс, конечно, отдельный аспект, что в Техасе потенциально республиканцы могут проиграть выборы, потому что Корнин все-таки более известный, а Пакстон менее известный и более скандальный. У него недавно был громкий развод, было несколько расследований со стороны ФБР, и у демократов сейчас, демократы наоборот сейчас так потирают ручки и говорят о том, что потенциально мы можем даже в Техасе выиграть в этом году.
Ну вот смотрите, что получается, если возвращаться к нарезке карт, получается, что одна партия использует это для политического давления и для удержания власти, а другая партия использует этот же инструмент, вот такой легальный мухлёж, легальное жульничество под знаком справедливости, потому что раз их оппоненты так делают, то и им надо тоже чем-то ответить, вот такой зеркальный ответ. А как относится вообще к этому американское общество? Судя по тому, что я читаю, в общем, к самому явлению джерримендеринга как-то не очень хорошо относятся, но в то же время, если это в пользу партии, которую ты поддерживаешь, то люди как-то вроде бы и готовы закрыть глаза.
Ну да, получается, что на абстрактном уровне избиратели считают, что это как-то не очень хорошо, когда политики их выбирают, а не они выбирают политиков, все-таки это как-то нечестно. Но вот когда добавляется этот нюанс, делают это наши против не наших, да, или наоборот, да, не наши против наших, то тут уже мнение начинает резко меняться. Особенно, конечно, среди демократов, которые традиционно более критично всегда были настроены к джерримендерингу, даже вносили несколько законопроектов в Конгресс о том, чтобы запретить джерримендеринг в масштабах всей страны, потому что тут же иначе никак с этим не бороться, да? Можно на уровне отдельных штатов вводить те самые независимые комиссии, но если другие штаты продолжают проводить джерримендеринг, то ваша партия, получается, теряет преимущество. В английском языке, да, есть такая поговорка «bringing knife to a gunfight», то есть приходить на перестрелку с ножом, да, или там драться с одной завязанной рукой, да. Естественно, никто не хочет драться с одной завязанной рукой, все пытаются отвечать, страдают от этого, естественно, сами американцы, причем любой партийной принадлежности, да, в республиканских штатах от этого страдают избиратели-демократы, потому что, ну, по сути, их лишают возможности избирать своего кандидата, то есть физически они могут, конечно, галочку поставить, но шансов у него нет благодаря нарезке избирательных округов. А в демократических штатах, наоборот, голос республиканских избирателей окажется не слышен. И это, конечно, все очень негативно для американской демократии, потому что партии еще больше, более негативно относятся к друг другу. Это уже начинает напоминать, ну, по сути, такую институциональную войну, да, когда используются все инструменты, чтобы свое преимущество как-то сохранять. Ну и партии становятся, да, друг от друга все дальше.
Война за правила демократии. Можно.
Да, да. Но проблема в том, что да, вот в этой войне правил начинает демократия сама потихоньку умирать. потому что штаты становятся все более однопартийными, партии сегрегируются друг от друга уже по географическому принципу, а мы знаем, что было последний раз, когда партии реально максимально сегрегировались по географическому принципу. Была гражданская война, да, потому что были штаты, которые однозначно были за рабство, и они были от одной партии, тогда от демократической. Были штаты, которые были однозначно против рабства, это были штаты республиканские. И вот, естественно, все эти разговоры о грядущей гражданской войне, да, которую мы тоже как-то обсуждали с тобой,
да.
Они, естественно, джерримендеринг их только еще сильнее подстегивает.
Да, и, конечно, в частности, российская пропаганда этим пользуется. Это тоже такой один из подарков. Когда всякий раз, когда происходит какой-то хаос, то в России говорят о том, что посмотрите, какой бардак в Америке. Что-то там они карты какие-то режут, вообще непонятно, чем занимаются. Сплошной мухлёж, мошенничество. То ли дело у нас, все стабильно. И действительно, люди могут посмотреть на это и сказать... Вот в некоторых странах стабильность год за годом.
Ну, в России, кстати, тоже же выборы по смешанной системе проводятся. Часть по партийным спискам, часть по избирательным округам одномандатным. То есть в России чисто теоретически джерримендеринг на самом деле тоже возможен. Просто другое дело, что нет в нем необходимости. Да? Он нужен именно в демократии, когда есть какая-то конкурентная борьба. И, к слову, о конкурентной борьбе, вот чем плох действительно джерримендеринг, если 30 лет назад вот, из 435 округов, да, от которых избирают конгрессменов, примерно 50 были по-настоящему конкурентными. То есть округами, где разница между демократами и республиканцами в районе 10% на выборах. То есть там реально идет борьба, там идет реальная конкуренция. Их было 50. Сейчас их уже где-то в районе 15, а в итоге может стать даже меньше. И это, ну, действительно абсурдная идея, когда контроль над нижней палатой Конгресса будут решать 15-10 округов в масштабах всей страны. И это уже начинает реально напоминать историю с президентскими выборами, да, коллегия выборщиков, где есть только несколько колеблющихся штатов, да, а все остальные штаты не важны. Там, в общем-то, никакую агитацию не надо вести, не нужно тратить деньги, не нужно пытаться заручиться поддержкой избирателей, потому что они и так уже у тебя в кармане, либо у демократов, либо у республиканцев. И теперь мы видим вот повторение похожей картины уже на выборах в Конгресс.
Ну, видишь, до чего мы договорились. Джерримендеринг — это не очень хорошо, но это признак демократии, потому что не было бы демократии, не нужен был бы и джерримендеринг.
Конечно, да, но, с другой стороны, это симптом и проблем внутри демократии. Симптом того, что на место такой уважительной конкуренции между партиями приходит подход вот такой действительно уже военный, да, а на войне все средства хороши, поэтому можно и сделать так, что там, не знаю, есть условная Калифорния, да, у которой 52 места в палате представителей, голосуют там, ну, примерно 65% за демократов, 35% за республиканцев. Ловкостью рук и никакого мошенничества с помощью джерримендеринга можно сделать так потенциально, что все 52 округа будут демократическими. И не будет ни одного республиканского округа, хотя за республиканцев там голосуют реально миллионы людей. Аналогичную историю можно и в Техасе сделать, ну, немножко повернув, да, там все округа будут республиканскими, не будет ни одного демократического. И честно это, ну, сложно сказать, что это честно, потому что действительно миллионы людей в итоге лишаются права на демократическое представительство. То есть у них формально есть избирательное право, они могут, конечно, голосовать за кого хотят, но ценность их голоса на этих выборах, она становится, ну, практически около нулевой.
Мы продолжим вам рассказывать о всех хитросплетениях американской избирательной системы, и не только избирательной системы, в программе «Американский акцент», а вы предлагайте и другие темы, и делитесь своими мнениями в комментариях, мы обязательно прочитаем ваши сообщения. В конце, как всегда, напомню, что «Инсайдер» запустил VPN для госсайтов, он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом, все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока.
Пока-пока.